Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 4 октября 2018 года. Мои мысли в Твиттере 4 октября 2018 года, часть первая. Новый независимый интернет должен заняться воспитанием людей, поднимать их выше их эгоистической природы. А пока интернет работает на исправление человечества тем, что ускоряет раскрытие нашей эгоистической природы и ее пороков, осознание зла. Создатели интернета разочарованы, что интернет стал эгоистическим монстром. Они желают создать альтернативный, независимый интернет. Но не исправив эгоистическую природу человека, они снова получат в новом интернете отображение эгоистического общества. Те же пороки.
Радиоверсия.
Ощущать сердцем. Вопрос. С какого момента вы рекомендуете стараться видеть за всеми предметами и явлениями этого мира высшую силу, Творца? Ответ. Все время. Нет никого, кроме него. Я хочу видеть это постоянно и всегда. Вопрос. Значит, я должен увидеть за всеми предметами единую силу, а потом оправдать ее как творящую добро? Ответ. Это можно разложить на следующие этапы. Первое – стремление раскрыть высшую силу, второе – оправдать ее, и третье – возлюбить, быть связанным с ней. Вопрос. Как это связать со свойством отдачи? Ответ. Свойство отдачи возникнет в тебе само, когда придет время. Высший свет подействует на тебя так, что тебе вдруг захочется выходить из себя и отдавать. Реплика. Трудно поверить, что сила, стоящая за всеми предметами, вдруг вызовет во мне желание отдавать, и мне захочется этого. Ответ. Это чувство. Тут уже ничего не сделаешь. Сейчас ты думаешь головой, а будешь ощущать сердцем. Из урока на русском языке 13 мая 2018 года.
Радиоверсия.
Увидеть истинную картину мира. Вопрос. Мои желания – это тоже испытания? Ответ. Твои желания – это та основа, с помощью которой ты строишь свое духовное клиса, суд. В мире нет ничего лишнего, ничего враждебного. Пытайся во всем видеть свойства Творца, его подготовку, его помощь, что называется «помощь против тебя». И тогда ты обнаружишь, что все внешние и внутренние проблемы человека нужны только для того, чтобы признать, что все это делает Творец. Когда ты начнешь соглашаться с тем, что все исходит от Творца, ты вдруг через все эти проблемы станешь ощущать свою связь с Ним. Тут мне плохо, там мне плохо, а здесь еще и по-другому. Все это делает Творец для того, чтобы ты был направлен на Него. И получается, что ты уже создаешь правильную картину нашего и духовного мира. Так и пытайся действовать в каждое мгновение, и ты увидишь, насколько у тебя все проявится. Как картина нашего мира, заслоняющая истину, начнет растворяться. Ты поймешь, что все это бутафория, театр, который Творец специально разыгрывает перед тобой. А ты должен сквозь все эти куклы увидеть его, как он воздействует на тебя. Из урока на русском языке 3 июня 2018 года.
Радиоверсия.
Что такое витальная сила? Вопрос. Вы пишете в своем блоге, пока человек не развил в себе душу, у него есть так называемая витальная сила, энергия, как у любого живого существа. Что это за сила, которая не имеет никакого отношения к душе? Ответ. В человеке существует эгоистическая сила, ее наслаждение, наполнение. Она называется витальной силой, от латинской vitalis – жизненной. Она есть на всех уровнях материального мира. Только в нас, дополнительно к животному эгоизму, который стремится сохранять себя в нормальном живом виде, есть еще добавочный эгоизм, когда человек, глядя на других, хочет то, что есть у них даже во вред себе. Главное, чтобы это было у него и не было у остальных. Витальная сила все время меняется, увеличивается, у нее нет движения назад, только вперед, только в увеличении альтруистического свойства. Поэтому душа непрерывно растет. Ее рост идет по синусоиде, подъем и падение. Но падение, так же как и подъемы, это накопление потенциала души. Вопрос. Значит, в биологическом теле есть витальная душа? Ответ. Нет, эгоизм представляется нам в виде неживой, растительной и животной природы, то есть животного тела, кажущегося человеком. А витальная сила оживляет это тело, эту материю, состоящую из атомов и электронов. Но если войти вглубь материи, мы ничего не обнаружим, кроме пустоты. Внутри любого атома 99 плюс 99 – пустота. А остальное, все, что крутится – сплошная энергия, в том числе и наше тело. Энергия – это желание. Поэтому витальная сила – это просто энергия, которая представляется тебе в виде тела, рисуется на твоей подложке, на твоем желании, и таким образом ты ее видишь. Так ты представляешь себе весь мир. Вопрос. Получается, что эту энергию я вижу в виде белкового тела, а витальную силу, то есть саму энергию, я просто не вижу? Ответ. Ты не видишь ее, потому что у тебя нет к ней адекватных внутренних состояний. Если бы они у тебя были, то было бы на чем их ощущать. Ты чувствуешь только эгоистические силы, так как способен воспринимать их. А восприятия альтруистических сил у тебя пока нет. Вопрос. Что же остается после смерти тела, если человек – это энергия? Ответ. Определенная витальная энергия в нем переходит с одного уровня на другой. Согласно закону сохранения энергии, в мире ничего не исчезает. Вопрос. Значит, с точки зрения каббалы смерти нет, есть переход состояний? Ответ. Смерти нет. Да и жизни, в общем-то, нет. Жизнью в каббале называется свойство отдачи, которого в материальном мире тоже нет. Поэтому все, что нам представляется, называется надуманный мир. Из урока на русском языке от 10 июня 2018 года.
Радиоверсия.
Отрывки из утреннего урока от 4 октября 2018 года, часть 1. Из урока на тему восприятия реальности одной, единой и единственной силы. Цель нашего первого виртуального конгресса – объединение. Современное поколение в своем развитии вышло на финальный этап, знаменующий общее исправление человечества. Как следствие, наши души наиболее слабы из всех, которые спускались в этот мир на протяжении почти 6000 лет. Мы не в состоянии действовать так же, как великие каббалисты древности, постигавшие духовный мир чуть ли не в одиночку, в маленьких группах. В наши дни ширится устремление к духовному, к раскрытию Творца, однако сделать это смогут не сильные духом, качеством усилий, а сильные количеством, те, кому эгоизм не позволяет целиком отдаться духовному продвижению. Мы вступаем в общее исправление и завершаем его, объединяясь в группу, которая постепенно охватит все разбитые души. Затем к ней присоединятся исправленные души других поколений, и мы станем одной большой душой. Все наше исправление завязано на единство. Со времен Ари, 16 век, и в особенности благодаря работе Бальшем Това, началось создание групп, изучающих науку Каббала. Вслед за ними и мы сегодня должны вкладывать силы в объединение. Но это не просто объединение в местную или региональную группу. Перед нами большая работа, задача которой в том, чтобы все наши мировые группы почувствовали себя единым целым. Этим мы и займемся на Конгрессе. Необходимо преодолеть языковые барьеры, вызванные еще древневавилонским кризисом, материальным и духовным источником нашей разобщенности. Несмотря на разбиение, над ним мы хотим соединиться и в материальной организации Конгресса, и в его духовном наполнении. Соединиться желаниями, душами, стараясь вложить максимум единства в обе эти сферы, мы увидим, что именно так вызываем на себя исправляющий свет. Конгресс должен придать нам готовность к этому, импульс, толчок, пример. Разумеется, наше единение еще далеко от совершенства, это только начало. Однако оно представляет собой очень важный шаг. В нем мы должны видеть свое духовное рождение. Если мы вместе стараемся соединиться над всеми помехами, над всеми силами, которые разъединяют и отдаляют нас друг от друга, это и есть правильная работа, наша духовная самореализация. Суть не в том, что мы изучаем на уроках. Самое главное, ключ кроется в качестве связи между группами. Не просто вопреки, а благодаря трудностям, различиям, разным языкам и часовым поясам мы достигнем настоящего единства. Когда мы вместе сидим на уроке, главное не текст. Главное, стараемся ли мы всеми силами разглядеть товарищей не только на экране, а в сердце. Именно это усилие обеспечит нам духовный успех. Одной мыслью создана и сотворена вся эта реальность, высшая и низшая вместе, вплоть до всеобщего конечного исправления. Эта единая мысль действует во всем. Она – суть всех действий, она определяет цель, она – сущность всех усилий. И как таковая она представляет все совершенство и ожидаемое вознаграждение. Учение десяти сферот, часть первая, внутреннее созерцание, глава первая, пункт восьмой. Нет ничего, кроме замысла творения, помысла Творца. Мы находимся в нем. Этим единым помыслом он рождает и проводит нас через все состояния, растит в нас осознание, понимание, всевозможные желания. Мы начинаем понимать себя, потом понимать его, начинаем постигать его помысел вглубь, от начала до конца. Сказано, конец действия кроется в изначальном замысле. Завершая свое развитие в помысле Творца, мы видим, что он замыслил изначально и что двигало процессом. Лишь тогда, закончив исправление и достигнув подлинного слияния, мы поймем Творца и приобщимся к Нему. Все творение – суть помысел Творца. В мысли разъясняется все. Это сказано и о Творце, и о нас в творениях. А мысль может родиться только на столкновении противоположных оценок и желаний, которые мы не в силах примирить. Пытаясь разрешить эти проблемы, в итоге мы находим решение, лежащее вовсе не в нашей плоскости, где одна мысль просто сменяется другой. Нет, именно поднимаясь над двумя противоположными суждениями, мы постигаем нечто третье – помысел Творца. Так поэтапно мы развиваемся, постигая с одной стороны собственное желание, заданное Творцом, а с другой стороны – Его желание. Оказавшись между ними, мы сводим их в средней линии, поднимаемся над своим желанием и принимаем желание Творца. Но принимаем не по вынужденному согласию, постигаем его как истинное. Наше эгоистическое желание противоположно Творцу. Нам очень трудно согласиться с ним в замысле творения. И потому каждый раз нам нужно заранее требовать у него помощи в подъеме к вере выше знания, к намерению лишма, которое позволит обрести новое желание, обращенное на отдачу. В этих-то сосудах мы сможем понять, почувствовать Творца, сможем объединиться с Ним в единой мысли. Таким образом, в конечном счете, все действительно разъясняется в мысли. Мысль проистекает и развивается из столкновения разных желаний и из наших усилий по их примирению. Поэтому, чем больше в нашей жизни проблем, бед, противоречий, тем мудрее мы становимся. Опыт человечества свидетельствует об этом. Однако наука Каббала открывает перед нами новые возможности. Главное – не затушевывать проблемы, любить антагонизмы и разрешать их, исправляя нашу взаимосвязь так, чтобы противоположности восполняли друг друга. Работая в группе на взаимных трениях, столкновениях и противоречиях, мы все яснее выявляем замысел творения. Из утреннего урока 4 октября 2018 года.
Радиоверсия.
Отрывки из утреннего урока 4 октября 2018 года, часть 2. Из урока по статье Бальсулама «Трубный рог Машиаха». Раскрытие науки Каббала миру приведет в итоге к раскрытию Творца. Благодаря Каббале мы привлекаем высший свет, который исправляет разбитые души. Однако для начала они должны осознавать, что нуждаются в свете, в силе исправления. И сегодня человеческое общество уже близко к этому пониманию, уже нащупывает и осознает тот тупик, в котором оказалось. Все священные коровы зарезаны, естественный путь развития приведет нас только к страданиям, если не к смерти. В какой-то момент человечество скажет: «Довольно, это невыносимо». Люди обнаружат, что впереди нет ни проблеска надежды, что невозможно удовлетвориться имеющимся, что даже голливудская сказка или наркотическое забытье уже не прельщает, как раньше. Отпуск за границей, полеты на Марс, ничего не нужно. Я вижу, что все это бессмысленно, пустота, даже смерть не выход. И вот тогда человек будет готов начать исправление. Более того, это даже лучше, чем прийти по желанию, ведь желание дает Творец. Если же мне куда деться, если я ненавижу все, включая науку Каббала и Творца, но не вижу, кроме нее, других вариантов, значит, я действительно созрел. Современная Европа отчаивается в своих неолиберальных теориях и с горечью осознает их никчемность. Ее кризис напоминает советскую Россию, тоже пытавшуюся создать прекрасное общество, не исправив природу человека. Человек не может развиваться механически. В отличие от животных, он должен понимать процесс и осознанно участвовать в нем, пускай даже по безвыходности, а не по собственному свободному выбору, который придет позже. Сама принадлежность к человеческому роду требует от каждого познать Творца. Из утреннего урока от 4 октября 2018 года.
Радиоверсия.
Мои мысли в Твиттере 4 октября 2018 года, часть 2. Французский полемист Эрик Земур. Сегодня Франции угрожают глобализация, исламская демографическая волна. Франция осаждена и должна быть защищена. Ее идентичности угрожает. Идеология прав человека, миграционное нашествие. Я боюсь исчезновения Франции. Я не поздно ли?
Радиоверсия.
Бесполезное доказательство. Сколько уже раз мы обращались к миру с неопровержимыми фактами и аргументами, однако за всеми нашими доказательствами кроется одно большое умолчание, и мир чует его, как бы мы ни старались. С присущим ему прагматичным красноречием Бениамин Нетаньяху сотряс стены Генассамблеи ООН взрывными разоблачениями врагов Израиля. Он был убедителен, тверд, напорист, он все сделал правильно. И все же, судя по реакции мирового сообщества, он просто сотряс воздух. Секретные объекты, ядерные амбиции, финансирование террора, живые щиты из мирного населения, ложь и кровь. Никто даже не притворился, что удивлен. Все об этом знали. Хуже того, многие способствуют этому, и дело тут вовсе не в политике. Вы задумывались о том, почему Европа с таким упорством поддерживает Иран, фундаменталистское исламское государство с антидемократичным, по сути, режимом, с откровенно антизападной риторикой, с фанатичным диктатором, с публичными казнями, с лозунгами «Смерть Америки», не говоря уже об Израиле. Почему западная неолиберальная элита под ширмой санкций годами последовательно закрепляла торговые, финансовые и даже семейные связи с иранским режимом? Как это вышло, что в эпоху Обамы, после всех красивых слов и заверений, Ирану фактически проложили прямую дорогу к созданию атомной бомбы? Как это вышло, что иранский дипломат пойман на планировании теракта в Европе, а та обеспечивает ему обход американских санкций? Пора уже понять. За этой стратегией стоит четкий расчет. Обхаживая Иран, определенные круги готовят наше уничтожение его руками. Можно не верить в это вопреки фактам, подобно тому, как до последнего не верило фактам поколения Холокоста. И можно быть реалистами. Иранский лидер – человек глубоко идейный и в определенных обстоятельствах будет готов нажать на ядерную кнопку. Разве могут мировые антисемиты упускать такой шанс? Нет, они выжимают из него максимум. Потому что все вращается вокруг нас, евреев. На особом положении. Так было всегда, как будто на ровном месте вырастает волна и обрушивается на евреев, уверенных, что предыдущая волна была последней. Наш премьер наверняка знаком с трудами своего отца, известного историка Бенциона Нетаньяху, который тоже писал об этом. У антисемитов много оправданий и один резон, много личин и одна навязчивая идея. Факты – последнее, что их интересует. Вообще, когда речь заходит о евреях, в народах активизируются другие внутренние критерии, вибрируют другие струны, к нам у них особое отношение. Порой трудно разглядеть эту непреложную тенденцию в разноголосице новостей, и все же она проступает все яснее. В мае Израиль поделился подробной информацией со странами группы 5+1, а также с МАГАТЭ, напомнил Нетаньяху в своей речи. Прошли месяцы, но МАГАТЭ так и не предприняла никаких мер. Вероятно, и сейчас где-то в кулуарах разрабатывается сценарий, который позволит атомному агентству спустить дело на тормозах с минимальными потерями. Можно объяснять это политикой, геополитикой, столкновениями интересов. А в действительности так действует закон природы, человеческой природы. Когда ненавидишь кого-то, его враги даже со звериным оскалом предстают борцами за правое дело. Из ряда вон. Ненависть к евреям первична. Она восходит к тем далеким временам, когда Авраам заложил в своих последователей универсальную методику объединения людей, ключ к позитивному преодолению противоречий. Разумеется, это не могло не вызвать отклика. Эгоизм дает отпор любым попыткам подняться над собой. Но мы не должны играть на его поле и по его правилам. Здесь у нас нет шансов на успех. Евреев не любят не за то, что, а потому что. Потому что в их основе лежит чуждый человеческому естеству элемент, совершенно иное свойство, иной вектор развития, поднимающий людей к взаимодействию на новой ступени. Бессмысленно и бесполезно упрекать народы или доказывать им что-то. Они не знают о сути вековечного конфликта между миром и народом Израиля. Они лишь чувствуют, что из-за нас лишены чего-то важного, высокого, бесценного, необходимого. Это и есть подлинная причина ненависти. Все остальное – поводы, не более. Они не могут относиться к нам иначе. Критичнее же всего то, что мы сами отреклись от своего наследия. Впав в полнейшее забытье, мы старательно играем роль рядового, одного народа среди многих, хотя выделяемся в общем ряду, как белая ворона. Вместо того, чтобы реализовывать свое главное достояние, мы запихнули его на дно кармана, подальше от глаз, но карман-то оттопыривается. Вот почему на нас вечно показывают пальцем, вот почему мы стали притчей во языцах. Вот почему на историческом пути за нами тянется страшный кровавый шлейф из нескончаемых погромов, убийств, катастроф. Век за веком мы повторяем ошибку пророка Йоны, который попытался избежать своей миссии, увильнуть от своей роли в общем развитии. Мы предлагаем человечеству на откуп что угодно, хотя оно подсознательно ждет и требует от нас главного – единства, мира, доброй жизни для всех, и ожесточается, не получая желаемого. Грызня как образ жизни. Есть один народ, рассеянный и разобщенный между народами. Не угодно ли будет царю предписание уничтожить их? Мегилат Эстер. Сегодня мы выглянем в чужих глазах точно так же, раздробленными и ненавистными. Слушая нашего премьера, рассказывающего о заслугах еврейского народа, мир видит не народ, а расползающиеся, грызущиеся клочки, едва связанные между собой. В Израиле живут абсолютно чужие друг другу сектора, каждый из которых норовит протолкнуть свои интересы и урвать бюджетное ассигнование за счет остальных. Наши политики считают делом чести оскорблять друг друга последними словами. Цивилизованная дискуссия для них все равно, что признание в собственной неполноценности. Как правило, они просто кидаются громкими слоганами на публику. Не случайно слово «партия» на иврите происходит от корня «разобщение». Издержки нашей секторальной демократии приносят все больше вреда. Из-за горстки непримиримых фракций, без которых развалится правительство, мы активно восстанавливаем против себя зарубежных евреев, и от нас отворачиваются даже те из них, кто питал к Израилю теплые чувства. А что делают партии, которые могли бы этому помешать? Отсиживаются в оппозиции, потому что для них некий мирный процесс или другие твердые принципы дороже единства народа. Тем временем в странах рассеяния все больше евреев не просто отрекаются от Израиля, но переходят в стан его открытых врагов. Плата за банкет. Итог всего этого закономерен. В таком состоянии еврейский народ наносит вред себе и окружающим. Все бедствия приходят в мир только из-за народа Израиля. Иными словами, он вызывает скудость, жестокость, грабеж, убийство и уничтожение во всем мире. Евамот, 63, Бааль Сулам, предисловие книги Зоар, 71. Это не метафоры, а научный анализ. Такая уж у нас роль в общей системе, на радость и на беду. В единстве на радость, в склоках на беду. В склоках мы затягиваем процесс, укрепляем власть эгоизма, поляризацию, доводим все до крайностей, до неразрешимых конфликтов. И потому грош цена любым, самым аргументированным речам в ООН. Нет, я не умаляю роли Нетаньяху и ценю то, что он сделал. Другие на его месте, как принято сегодня, пригревали бы приспешников снизу и обслуживали бы заказчиков сверху. Он же, хоть и ценой компромиссов, сохранил способность принимать самостоятельные решения и сумел провести страну через 8 очень непростых лет. Но дело тут, как уже сказано, вовсе не в политике. Я ценю и тех, кто отвечает за безопасность страны, за ее военный, технологический, разведывательный потенциал. Благодаря им мы обеспечиваем себе окно возможностей, но не используем его, упускаем шанс. В результате на нас ополчились почти все крупные западные игроки. Хозяева Евросоюза, неолибералы, либеристы, демократы разных сортов. В случае победы Хиллари Клинтон на нас бы сегодня уже накладывали санкции. Между нами и враждебным миром сейчас только лагерь Трампа, ведущий отчаянную борьбу за политическое выживание. Безусловно, со временем и его курс разойдется с нашим. Если же Трампу не повезет, перед нами встанет поистине невыполнимая задача – лавировать между Корбинами, Сандерсами и их аналогами эпохи победившего глобализма. И еще, на сирийской границе у нас появился новый альянс. Что же дальше? Переживем и это? Нет, такая стратегия не годится. Я бы и рад быть оптимистом, но слишком хорошо знаю историю. Ее логика не наша логика. Ответ на ненависть. Так или иначе, счет мы можем выставлять только себе самим. Скажу в третий раз, дело не в политике, дело в нас, в народе, выпадающем из общего ряда, не готовым взглянуть правде в глаза. Нет, это не мир отрицает факты, это мы их отрицаем. Уже 2000 лет мы даем неправильные ответы на один и тот же вызов, предъявляемый нам историей. Да, у евреев своя особая роль в общей системе. Игнорировать ее, стесняться ее, отвергать ее – верх инфантилизма. Тем более, что она-то и делает из нас народ. Мы призваны быть объединителями, интеграторами, демонстрирующими модель здоровых социальных отношений. Нас не полюбят ни за какие другие благодеяния и не оставят в покое. Настоящие друзья появятся у нас только тогда, когда мы сделаем единство своей главной ценностью. Когда любой, кто возьмет курс на конфронтацию и разобщение, любой, кто будет провоцировать, натравливать нас друг на друга, сразу лишится репутации, веса, поддержки и окажется вне игры. Мир тотчас распознает эту перемену и примет ее как добрый знак, ведь объединяясь, мы играем на своем поле. В единстве наша сила, наш добрый пример всем, наше уникальное наследие, позволяющее подниматься над барьерами и границами, над всем, что разделяет людей. Искра эта теплилась в нас веками, мерцала, звала вперед, выводила на передовые рубежи. Но теперь пришло время зажечь от нее пламя, растопить сердца и показать всему миру пример доброго, открытого, равного общества, которое умеет решать любые проблемы по-взрослому, без обид. Если бы об этом Нетаньяху заявил с трибуны ООН, если бы представил рабочую программу такого государственного проекта или хотя бы декларацию намерений, он взорвал бы настоящую бомбу, бомбу позитива. Ведь сегодня, в отличие от древности, все уже созрели и безотчетно ждут лишь импульса, почина с нашей стороны. Человечеству нужно именно это – руководство по процветанию в глобальном, взаимосвязанном мире, избавление от угроз, уверенность в завтрашнем дне. А мы все еще чего-то ждем. Нет, дело не в политике. Или я это уже говорил?
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.